Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии Марина Борисова и Константин Мацан. В гостях у нас сегодня иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Мы продолжаем наш разговор.
Отец Макарий, мы перед перерывом говорили о том, как сохранить мир в семье и не впадать в уныние и депрессию, если политические взгляды членов семьи расходятся, иногда полярно. Но это бы еще не беда. Вот, мне кажется, беда начинается для верующего человека, когда отношение к религии у разных членов семьи, мягко говоря, различное. Иногда ведь бывает до серьезного антагонизма. И эта рана, она зачастую не врачуется ни разговорами, ни какими-то внушениями, ни попытками призвать третейских судей в виде духовных каких-то авторитетов. И очень часто это длится долго. И люди не готовы. Они молятся, они ходят, они ездят к святыням, они обращаются к духовным авторитетам, они ждут быстрой помощи, а быстрой помощи не случается.
Да, вы совершенно правы. Вы совершенно правы, и хорошо, что вы эту тему вывели сюда, потому что мы видим коренное отличие той ситуации, о которой говорил Константин, и вашей. Здесь нет паритета. Если партия А и партия Б, вот можно за ту, можно за другую тянуть, они, как бы сказать, равнозначны. Или Иванова любят, Иванова не любят, там, или любят молоко с пенками, не любят молоко с пенками, ну, чушь какую-нибудь. То есть здесь никакого паритета, никакой равнозначности нет. Здесь есть вера и неверие. Единственное, я вот сейчас поправочку дам. Бывают у нас такие семьи, где одна сторона, скажем, христианская, а другая, скажем, мусульманская. Ну, тогда вот этот тяни-толкай очень тяжелый, непростой, ну, что там делать. Но, по крайней мере, они оба верующие. У нас вряд ли будут такие семьи, где один христианин, а другой там, не знаю, какой-нибудь огнепоклонник или кто-нибудь там еще, который, не знаю, человеческие жертвы приносит. Вот ситуация с христианами и мусульманами есть, и, ну, они, значит, будут искать общего какого-то, не знаю, там, общей базы за счет того, что есть общего в этих двух верованиях, ну, далеко не идентичных, естественно, я об этом говорить уже не буду. А о чем вы говорите, это одна сторона, христианская сторона, чаще женщина, а я знаю мужскую семью, где муж христианин, а жена как-то нейтрально всем к этому относится. И вот что нужно делать. И здесь задача ставится в нашем, так сказать, контексте строго перед тем, кто считает себя христианином и кто практикует христианскую веру. Вот это ему или ей задача. Это не задача им, как в картинке в день выборов, когда они друг друга лупят газетами, а это задача одной стороне, а именно верующей стороне. И задача эта непростая, но разрешимая, как ни странно, если это семья, если это муж и жена, если это не соседи, а соседи-то что нам становится, соседи, разница большая, а если это муж и жена, значит, это разрешимо. Я вот прям уверенно говорю, что эта задача разрешима. Почему? Потому что брак – это любовь, и Бог – это любовь. Бог – это любовь, и брак – это любовь. Если брак – это брак, и вера Бога – это вера в Бога, значит, они сойдутся вместе.
Но такие же ситуации достаточно часты между родителями и детьми. Я помню, у нас были друзья, у них мальчик в 9 классе, вот его так повлекло в церковь, так, что он в таком... с таким энтузиазмом неофита стремился все исполнять, mm-hmm. бывать в храме, соблюдать посты, читать все молитвенные правила. Родители, ну, они как-то спокойно относились, ну, как это называлось, верующие в душе, так вот. Поэтому они, с одной стороны, ему не препятствовали, а с другой стороны, недоумевали. Ну, ждали, что вот это... Ну,
пройдет, да, рассосется, да, как говорят.
А мальчику очень нужно было общение. И я помню, он из художественного училища вечерами звонил и говорил: «Можно я купил полкило пряников, можно я приду к вам чай пить?» Mm. Ему хотелось общаться на те темы, которые были для него самые важные. Да. Но общаться с родителями на эту тему он не мог, и для него это была травма.
Да, действительно, это травма, вы совершенно правы, но это мальчик, это все-таки опять-таки педагогика, это та же тема, которую мы как-то затрагивали. Педагогика вообще вклинивается в наши все рассуждения о нравственности и духовной жизни, она отдельным таким как бы клином входит. А если бы это был мальчик не 9 класса, значит, это сколько ему там, допустим, 14 лет, а юноша хотя бы 18 или 20, уже можно было бы сказать этому юноше: оставь человек отца и мать. А мальчику 14 так не скажешь. И да, в самом деле это, ну, близко к какой-то драме, драматичной картине, если чтобы не хуже не сказать, чтобы это не было трагедией. Но здесь, вот мы только что с вами говорили, муж и жена. Вот один, допустим, жена она христианка, а муж так, чего-то куда-то. Ну вот будь христианкой, понимаешь, сделай своего мужа самым счастливым мужем на свете, что может сделать жена, если она приходит в дом и приходит вместе с Христом. То здесь уже не скажешь кому, ни юноше, мальчику 14 лет не скажешь: мальчик, слушай, ты христианин же, ну что ты там с родителями, ну давай, ты там не можешь, он не может на себя взять эту инициативу. Значит, приходится к родителям обращаться. Значит, приходится обращаться к родителям. Вот если вот картину, которую вы описали, надо было бы родителям подойти к священнику, если священник разумный человек, вот он должен очень дипломатично, аккуратно этим родителям как-то вправить чуть-чуть мозги, чуть-чуть вправить. Но именно из-за того, что это родители скажут: я бы, если бы ваш был сын постарше, ну, он бы вам сделал жизнь, не жизнь, а мед с сахаром, там, не знаю что, молочные реки, кисельные берега. Но пока у него еще переходный возраст, он не может вам молочных рек спустить, поэтому вы сделаете.
Но даже если дети с родителями не живут, и дети уже взрослые, да, в этой ситуации очень болезненно все равно для всех, и для родителей, и для детей, потому что в какой-то период, в особенности если для детей вхождение в церковную жизнь серьезно, и для них это сфера их жизненных интересов, и на какой-то период это заслоняет с собой все остальное становится, ну, факультативно, не так интересно. Людям, ну вот они идут, предположим, в храм, они участвуют в каком-то социальном служении. Так. То есть их жизнь наполнена вот этой вот церковной жизнью. Хорошо. Родителям иногда это служит как детонатором таким, как красной тряпкой. Стоит только на эту тему заговорить, заканчивается скандалом, потому что сначала это вызывает скепсис, потом насмешки, а потом это все.
А кто скандалит, я прошу прощения?
Родители.
Они скандалят. Ну, значит, дети должны аккуратно сначала подумай, потом промолчи. Вот в вашей картине, которую вы описали, в ту же логику, которую я изложил, она полностью укладывается. Если дети уже взрослые, значит, мозги подключайте и общайтесь с вашими родителями так, чтобы их не дразнить.
Вообще сначала подумай, потом промолчи – универсальный принцип.
Да, безусловно, он очень хороший, многократно, целая была подборка цитат на эту тему и афоризмов всевозможных, что я много раз жалел о том, что я сказал, но ни разу не жалел о том, что я промолчал. Кто-то из великих людей это писал об этом, может, Августин, не помню. Важно, что вот картину вот вы ее нарисовали, ну, можно тут конкретно детям сказать: вы христиане, эти дети, да. Ну, что ж вы родители дразните, зачем? Вы что хотите, чтобы им там это самое, проповедовать им что-то? Не надо им проповедовать, они разберутся без вас.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Но почему все эти примеры приходят в голову, когда начинаешь размышлять о депрессии и унынии? Потому что они как раз вызывают эти состояния.
Да.
В особенности, если затягиваются. Я по себе знаю, у меня с родителями на этой почве конфликт длился 10 лет, и я не могу вам передать, знаете, сколько я слез пролила, не потому, что я не могла с ними ни о чем, кроме как о погоде, поговорить, а просто потому, что мне было безумно их жалко. И разговаривать, вразумлять или там просвещать было совершенно бесполезно, оставалось только одно – молиться. Но когда ты 10 лет молишься и не видишь никаких видимых изменений, вы понимаете, это очень трудно человеку грешному, такому вот непросветленному и не особо духовному, удержать себя от того же уныния, когда руки опускаются, и думаешь, господи, молись, не молись, все равно ничего не происходит.
Вы так себя, как говорится, порицаете. Я уж не знаю, я не знаю, как у вас обстоятельства складывались, но в целом картина достаточно знакомая. И таких семей, или, как бы сказать, конфликтов поколений достаточно много в наше время, когда старшее поколение, старшие родственники, значит, не хотят по какой-то причине, не поддерживают тех отношений с молодежью, следующим поколением, как бы они должны были поддерживать в нормальных условиях. И тут, как бы сказать, весь руль в руках молодежи. Вот рулите, друзья мои, не надо, вы говорите, мне очень их было жалко. Ну, здесь люди самостоятельные, они сами перед Господом стоят или падают, помоги им Бог, мы будем им содействовать в добре и не допускать зла. Вот наша позиция. А за них я решить ничего не могу, могу им сочувствовать, сопереживать там как-то, что-то приносить, какую-то радость вносить в их дом. И говорить, вы знаете, вот я прошу прощения, друзья мои, но этот эпизод у меня просто перед глазами стоит, там речь идет о муже и жене. Дело тоже было за рубежом, был очень хороший человек, очень пожилой, из тех, кто еще с Врангелем уходил из Крыма, значит, какого-нибудь там 1901-1902 года рождения. У него была жена, которая была моложе его лет на 10-15, а ему было уже под сотню в 90-е годы. Она была, допустим, 85. Он ей говорил прямо, ты будешь гореть в аду, потому что ты не православный. Но у него уже был старческий, так сказать, переход, и он...
Он даже не стеснялся выражений.
Да, он не стеснялся выражений, все.
Я называл ее еще своими именами.
Он называл ее совершенно верно. Ну, и вот она терпела как-то, как ни странно, что это терпела, и его, ну, в общем, так вот у них была жизнь человеческая. Потом на уровне, там, 96-7 лет он отходит в иной мир, и у ней был нервный срыв, и она в результате сказала, ну, ее там за ней ухаживали, прихожане, несмотря на то, что она не была православной, она говорит, я хочу быть Владимиром, и ее крестили после его смерти, Вот такая вот, так сказать, трогательная история. Но это не нам, она не служит нам образцом для поведения, но какое-то отражение дает картине. Ну, что сделать? Наши старшие, уже просто пожилые наши родственники нуждаются в нашей заботе, внимании, сочувствии, но не нуждаются в нашей проповеди, если они это, если эта проповедь им не нравится. Вообще не надо ничего делать такого, что им не нравится. Вот вам эта пятая заповедь – чти отца свою, мать свою. Она не требует подчинения, она не требует выравнивания рядов, она не требует выстраиваться там в две шеренги, но она требует, чтобы мы не делали им того, что им не нравится. Если это не грозит их, не знаю, там, если это, они, начался пожар, то я, может быть, их могу насильно вывести из дома. Вот так вот. А все остальное...
Но очень часто состояние вот такое опущенных рук возникает не только при решении каких-то очень серьезных проблем человеческих. Бывает, ты пытаешься, вроде как с твоей точки зрения, что-то такое благое совершить, и это благое из раза в раз у тебя не получается. То есть ты все делаешь вроде как предписано, и вроде как по Евангелию, и вроде как у тебя самые лучшие намерения, а плоды не приносят.
Да.
И раз за разом, констатируя, что это очередной раз не принесло никакого плода, тебя опускаются руки, и ты впадаешь в это состояние.
Не должны опускаться руки. Если мы все-таки с вами христиане, не должны опускаться руки. Вот мы с вами один афоризм вспомнили насчет сначала промолчи, а сразу мне пришел в голову второй покойного нашего Черномырдина. хотели как лучше, а вышло как всегда.
Как всегда.
Так вот, если он хотел как лучше, вышло один раз, как всегда, и второй раз вышло как всегда, но уже не надо третий раз делать, чтобы он не ходил уже как всегда, а сделать что-нибудь другое. А наши православные сограждане, они имеют качество упрямства, которое, в общем, греховное, не надо. Не надо делать, так сказать, как всегда, аккуратненько, вы говорите, по Евангелию. По Евангелию можно все что угодно сделать. Подвести, как говорили, под статью, под любую. Но это не надо.
А есть какая-то грань, за которой вот нужно уже остановиться, в эту дверь ломиться и решить, что это значит, Господь тебя сюда не ведет. Вот нет на это воли Божьей. Или вспоминая, что стучите, отворят вам, или вот мы знаем такую присказку, что вот Господь испытывает решимость нашу, когда посылает какие-то препятствия, трудности, которые нужно преодолеть. Можно так очень долго их преодолевать.
Это меня же, это же я стучу. Если я хочу пробить стену по какой-то причине, вот надо мне продолбать. Я вот буду долбить, лом возьму, куплю кирку, буду долбить, но стена-то неодушевленная. А если это, вместо этой стены стоит живой человек, то я бы о нем должен подумать, или о них.
Это понятно, а вот именно когда, ну вот, как мы так как-то уже на каком-то заоблачном уровне метафоры абстракции разговариваем, но вот то, о чем Марина говорит, есть, не знаю, дело, идея что-то построить, сделать, совершить, и вроде бы тебе кажется, что это очень благое дело, но не получается. Что-то не
какое дело? Построить гараж или переубедить папу с мамой или дядю Мишу, что он не прав?
Нет, это вот, пожалуйста, страны? Человек хочет участвовать в таком благом деле, как кормление бездомных. И вот он идет с желанием, с таким, в общем, христианским движением души помочь. И он начинает, вроде как, общается с людьми, которые постоянно этим занимаются, воодушевляется. И вот когда он видит этих бездомных, он ничего не может с собой сделать, они не вызывают у него сочувствия. Он пугается, он себя ругает, он идет исповедоваться. Через какое-то время он перестает ходить в эту столовую, но опять пребывает в унынии, что он такой несовершенный. Проходит какое-то время, он думает, нет, это было какое-то дьявольское наваждение, надо еще раз попробовать. И вот так из раза в раз у него несколько раз получается повтор одного и того же негативного опыта.
Ну, видите, вот вы сказали про исповедь, нормальный священник ему даст тут разумный пастырский совет. Ну, не надо, не получилось, ну, не видите, ну, не получается у вас, значит, не надо, заметь чем-то другим. Разумный священник даст ему такой совет. Если он скажет, знаете, я вот жену лупил, бил ее, бил, она не слушается, я еще буду еще хуже, больше еще буду бить. Священник скажет, не надо это делать, это бросьте, это не годится никуда, потому что, ну, сами понимаете, да, или детей там, ну, мало ли, какое-то явно греховное дело. Священник будет человека, ну, сказать, призывать к тому, чтобы он греховное дело бросил. А если это дело, ну, хорошее такое, но, ну, не стал им пользоваться, не стал этим заниматься. Понимаете, если человек лупит жену и детей, или там еще что-нибудь делает, что-нибудь мерзкое, богомерзкое, но он причиняет себе объективно 100% вред. Если он участвует в таком-то социальном проекте или не участвует в социальном проекте, ну, невозможно делать вывод о том, что он объективно грешит.
Я вот наблюдал, например, ситуацию, когда много лет община не могла построить храм. Хотела, и были там какие-то соглашения, какие-то разрешения от властей, но вот вопросы с землей и не получается, и никак, и вот 7 лет это длилось, и я себя ставлю на место вот людей, которые этим храмом занимались, и думаю, что и мысль могла бы прийти, а может быть, ну, нет воли Божьей на то, чтобы вот раз уж так все не получается. Там другой пример, на самом деле, отчасти так Радио Вера возникала. Тоже достаточно длительный процесс был, пока радио сформировалось и запустилось, и были, что называется, свои искушения на этом пути. И люди, которые в тот момент участвовали в этом процессе, даже рассказывали, что даже на каких-то совещаниях вот тех людей, которые стремились это сделать, радиостанцию запустить, все люди верующие, церковные, вот проскакивали такие, ну, как-то, может быть, нет воли Божьей на такой, казалось бы, благой проект. И вот если бы тогда люди тебе сказали, что нет, все-таки мы не будем ломиться в эту стенку, в эту дверь, вот не было бы сейчас нашего с вами разговора.
Да.
И я себя спрашиваю, я сейчас не предлагаю ни Радио Веры обсуждать, хотя почему бы не обсудить, но это просто я как пример привожу.
Ну,
в случае с храмом, а есть ли, как вам кажется, какой-то, не знаю, что угодно, способ рационально понять, вот где эта грань, за которую уже надо перестать ломиться, или все-таки пока еще идти дальше и воспринимать все происходящее как то, что Господь испытывает решимость или вот ждет нашего усилия.
Объективное рассуждение. И опять-таки разница будет в чем? Есть какие-то организационные усилия, может быть, финансовый недостаток, там, значит, подберем еще денег, какие-то законодательные трудности, может быть, административные, городская власть, не знаю, там что к чему, если говорить о строительстве храма. Это один, как бы сказать, один набор обстоятельств. А другой набор обстоятельств – личный конфликт, который люди пытаются продолбить как-то, ну, путем какого-то занудства или у дикого упрямства. Вот в этом втором случае достаточно понятна грань. А в первом маленькие причины.
Ну, в общем, что-то. Перед человеком надо смиряться, а перед проблемами не отступать и решать их.
А проблемы решать, потихонечку смотреть, ну, как сказать, что там делается. Ну, вот возьмите, смотри, я просто сейчас сижу здесь в этом замечательной студии, у нас там река за окном. Решил человек построить дом в каком-то месте, которое у него было. Река разлилась, я это делом смыло или размыло. Я буду строить второй раз. Скажу, ну, у тебя река-то, это ее пойма, она имеет тенденцию, как сказать, наполняться.
Повернем реки.
Да, а он скажет, да нет, все. У Льва Толстого есть прекрасный... Вы знаете, Лев Толстой у нас как не очень популярный христианский автор, но у него есть прекрасные короткие эти миниатюры, даже из детских, по-моему. Один мужик построил себе избу и сделал там очень большую печь. Я рассказываю близко к тексту, ну, примерно. Большую печь сделал себе там, какой ни у кого нету. Мужики сказали, у тебя большая слишком печь, очень много дров сожрет у тебя. А он сказал, это они мне завидуют все. И вот, значит, пришла зима, он стал эту печь топить, все дрова истопил, двор изрубил, избу изрубил и пошел побираться. По белу свету. Вот, вот вам, пожалуйста, картинка. Ну, вот с уверенностью в своей правоте.
Вспоминается евангельское, перед тем, как там царь идет на войну, нужно ему взвесить, какое у него войско, хватит ли сил, и без этого не принимать решение.
Совершенно верно, совершенно справедливо. Но это однократный акт, пойти, не пойти, там, что, строить дом или не строить дом. А у нас с вами некая динамика. Вот, смотрите, это не получилось у него. Ну, значит, давай, думай, а почему не получилось? А как может сейчас получиться? Может быть, каких-то разумными соображениями. Если я решил бомб пробить стену, ну, одну шишку набью, другую, третью, ну, вряд ли, как, так сказать, мне подскажут, что стену бомб ты не прошибешь.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Иеромонах Макарий Маркеш, руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофонов были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания. До следующего раза.
«Светлый вечер» на радио «Вера».